Читаем из послания апостола Павла к римлянам, 15 глава, первые 16 стихов. Я хотел бы, чтобы мы обратили все внимание на текст, у кого есть Новый Завет, следили за текстом. Павел пишет: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Аминь. В нашей духовной жизни бывает так, что какая-то книга Библии или какой-то текст, стих не дают нам покоя, не оставляют нас, мы так скажем, в духовном покое. Мы раз и два, и, возможно, десятки раз возвращаемся тем или другим текстом и размышляем. И вы знаете, послание к римлянам тоже удивительно, оно меня не отпускает лично. И вот, прочитав этот достаточно продолжительный текст Писания, вы знаете, если вдуматься вообще в послание апостола Павла к римлянам, то открывается очень такая удивительная деталь, что был большой конфликт между иудеями, принявшими Иисуса Христа в свое сердце как Спасителя, и язычниками. Иудеи пришли ко Христу с неким духовным багажом, познание Бога. Относительно требований закона они были научены. А язычники пришли от своих языческих жертв, от этого всего идолопоклонства, и им было трудно тоже вот войти в эту церковь Христову. Если читать, внимательно читать послание апостола Павла к Коринфянам, то мы можем увидеть это тоже. А к римлянам он как-то, знаете, скромно, хотя он говорит здесь, вот в 15 стихе, если мы были внимательны, он говорит: «Написал вам, братья, с некоторую смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати». Вы знаете, его, он как служитель, он был в уничижении. Как так? Еврей, фарисей из фарисеев, вдруг стал христианином. И вот когда мы читаем Деяния апостолов, особенно можно понять и увидеть вот это вхождение Павла в лоно церкви, в церковь саму, как служителя, не как человека спасенного, но как служителя. Его все боялись. И когда он пришел в Иерусалим, после того, как пробыл некое время в Дамаске, потом в Аравийской пустыне, наверное, где-то более 3 лет, он приходит в Иерусалим, он там описывает Галатам, в других посланиях он виделся с Петром, с Иаковом, братом Иисуса. И потом он говорит, что с другими я не виделся. Он описывает, как ему было трудно, как его трудно воспринимали, гонителя, чтобы он так был дух ревностным от Церкви Божией. Да, он вводил в заблуждение фарисеев, но вместе с тем наша мысль не об апостоле Павле, а о той истине, которую он отражает. Вот истина заключается в том, он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных. Слушайте, у нас у каждого есть свой определенный опыт духовный. Мы некоторые идем за Господом не один десяток лет. И вот это состояние опыта и многолетия должно служить снисхождением к тем, кто только входит в церковь. Как они одеты, как они, где они садятся, куда они приходят, в чем они участвуют. Как-то, знаете, то есть Павел хочет дать понять, вы, которые имеете опыт, опекаете тех, которые входят. Но в римской церкви, похоже, этого не было. Похоже, не было, что, наверное, иудеи, которые приняли Христа, они конфликтовали, или, можем так сказать, своим конфликтом, учили язычников, слушайте, вы не так живете, вы не так живете. Я помню, когда я уверовал здесь вот на балконе, стоял в 74-м году, ко мне подошел один брат и говорит, это я сейчас так говорю, а тогда он мне говорит, слушай, ты брат? А я не знал, что сказать. Я сказал, я христианин. И на самом деле, воспитываясь в ортодоксальной православной семье, я считал себя христианином. И мне нужно было понять, почему у православных стоят 2 часа, а у баптистов сидят 2 часа. Почему у них такое пение, а у нас вот такое пение. Почему именно вот мне хотелось, я никак не мог понять, почему молодежь вот именно, допустим, так мы скажем, нашей церкви, к которой я принадлежу 1974 года, и та молодежь, которую я видел изредка, совершенно другая. И вот когда я входил в церковь, я начал понимать, что нас разъединяет, а что нас объединяет. И вы знаете, мы должны признаться все, что мы ломаем копья не на том. Потому что здесь сказано, он говорит, Бог же терпение, утешение да дарует вам быть единомыслием между собою по учению Христа Иисуса. Чему учил Иисус Христос? Снисходить друг к другу, прощать друг друга, нести друг друга. И вот это, к сожалению, в последнее время мы должны признаться, мы не делаем. Мы скажем по причине беззакония, но это не снимает с нас ответственности. Да, тайна беззакония в действии. И, к сожалению, она действует не так, чтобы нам воспрянуть еще друг друга, поддерживать. Мы идем в политику, мы делимся. Я в прошлое воскресенье сказал вам, Украина – наше братство. Я знаю, наши проповеди запишут, их пишут, их будут слушать. Разделена. Разделена. Не доктринами, а политикой. И вот так вот рассуждаешь и думаешь, Господи, да неужели мы никак не можем понять, что мы жители другого царства, что мы должны умолиться, как это дитя, над которым мы сегодня совершали молитву, Павел говорит, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас славу Божию. А мы хотим сегодня построить Царство Божие на земле. Нам хочется здесь как бы поцарствовать. Павел говорит, вот если бы вы царствовали, а этого нет. Поэтому вот в этом послании Павел описывает, что причина вот этих всех разномыслий и не вот этого, знаете, превозношения заключается в грехе. И он в 3-4 главе описывает характерные черты первородного греха, о котором до сих пор богословы спорят во всем христианском мире. Но что спорить, когда по природе я говорю, ты грешник, брат и сестра? Когда во мне сегодня живет старое и новое, но что преизобилует, что превозмогает? И Павел в 7 главе подчеркивает, как можно быть выше, как можно побеждать грех и чем побеждать грех. И он говорит духом. То есть внутренним новым человеком мы имеем власть от Бога побеждать этот грех. И вы знаете, если вникнуть в это послание еще и еще раз, и вникать нам нужно, то он описывает, что причина всех наших разномыслий – грех. Что мы виновны в том, что даем место греху. А мы спорим. А что ты ходишь в эту церковь? А почему у вас так, а у нас так? Иногда, знаете, на этом на самом деле ломаются копья. братья и сестры. И вот в этом послании, видно, он настолько был осведомлен вот в этом конфликте между иудействующими, вернее, христианами из иудеев и язычников, что он вдруг переходит в 9, 10, 11 главах вот к этой истине, говоря: «Печаль моего сердца». Да, они знали Бога, знают, вернее, Бога, имеют обетование, но ушли от Него. И вот он проводит эту мысль в 9 по 11 главы и говорит: «Вы знаете, а Бог-то все равно своего народа не оставит». Не оставит. И вот в этой 15 главе он говорит: мы сильные должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. И он здесь в 7 стихе: «Посему принимайте друг друга». Ибо друг переходит опять же к той мысли о евреях и говорит об иудействе, вернее, о христианах из иудеев. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости». Вы знаете, он опять возвращается к вопросу взаимоотношений. Мы сегодня живем в удивительное время, когда многое поменялось, но в целом антисемитизм остался в христианстве. Он остался. Остался, но не в том плане, что сегодня евреев выгоняют или насильно их крестят. Нет, своим отношением к ним, как к народу Божию. Не с духовной стороны многие подходят, а с политической. И особенно сейчас, когда на территории земли Израиля происходит вот то, что происходит. Размышляя, открывается одна, на мой взгляд, удивительная истина, что он подчеркивает о духовном конфликте, который где-то даже отчасти затянулся. И я думаю, что мы, наверное, согласимся с мыслью, что духовный конфликт или духовные конфликты, они будут возникать. Но сможем ли мы преодолеть наше «я», чтобы именно понять волю Божию и, согласившись с ней, исполнить ее? И вот Павел подчеркивает и говорит: вы знаете, братья, ну хватит вам спорить. Что вы спорите, кто из вас больше, кто из вас больше знает, научен или такой, знаете, сильной вере? Нет. Он говорит: понимаете, я понимаю то, что Христос Иисус, Он сделался служителем для евреев ради обещания Бога Отца Аврааму. И смотрите, в послании к евреям мы читаем, в 6 главе он говорит, когда описывается о священном действии, об устроении скинии, о той роли, отведенной Израилю, он говорит: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. То есть вера Авраама в сердце Бога произвела вот это высказать ему, сказать об этом удивительном обетовании, о его поколениях, последующих поколениях. И что мы сегодня спорим? И о чем мы спорим, когда Бог клялся, что Он не оставит своего народа? Что мы вообще за счастье завидуем вот этому происходящему, их мудрости или наделению их такой мудростью и способностью быть во всех сферах человеческого общества, и в политике, и в культуре, и именно в финансовой сфере экономической, им дана это. Вот они наделены этим. И вы знаете, говоря сегодня, у нас не так много времени, я хотел бы вот эту мысль продолжить тем, мы должны тоже понять, что пред Богом мы все одинаковы. Нет ни иудея, ни язычника в плане спасения. Но что-то у Бога было на сердце когда-то отделить этот народ, и несмотря на все его отступления, на все его вот уничижение имени Бога, вновь вернуться к этому народу и на его примере явить свою славу. В книге пророка Иезекииля и Иеремии проходит красной нитью такие слова: «Не ради вас, а ради имени моего, говорит Господь, который вы обесчестили и обесславили, я явлю славу мою». То есть, вот что значит делает грех, и как мы способны идти на поводу этого греха. И вот сегодня, братья и сестры, мы, как Церковь Божия, должны задаться вопросом, Идем ли мы на поводу греха нашего, знаете, такого положения, как язычников, что мы с вами члены тела Христова? Что у нас есть какое-то преимущество? Совершенно никакого. Это милость Божия, как Павел говорит, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. Еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. Братья и сестры, я когда размышлял, задал себе вопрос, а я веселюсь с его народом? То есть я вхожу в жизнь этого народа. Я соучастник этого веселья, которое сегодня здесь уже на земле, и которое готовится быть в вечности вместе с евреями и со всеми спасенными. Я участник вот этого веселья или нет? Конечно, нам сегодня веселиться не о чем. Рядом Украина, и неизвестно, что будет. Не так далеко другие страны. И как бы, знаете, Израиль от нас вообще далековато, что нам до него? Но Писание говорит, нет Церкви Христова. Ты имеешь прямую ответственность за этот народ. Ты имеешь прямую ответственность. Потому что здесь сказано из милости, чтобы славили Бога, что мы будем вместе веселиться, хвалить Бога и прославлять Его. Здесь сказано все народы из язычников. Мы не должны сегодня занимать какую-то, знаете, пассивную позицию в духовной жизни. Молиться и участвовать. И участвовать чем? Вопрос. Это вопрос. И мы об этом, может быть, поговорим в следующий раз. Поэтому Павел вот в этом послании и вот в этих мыслях 15 главы он говорит, братья, ну хватит вам спорить, кто из вас выше и лучше. Понимаете, Бог всех любит. Принимайте немощного. Вмещайте его. Несите его. Потому что мы одно целое. И вот сегодня мы живем весьма сложное время, противоречивое время во многих аспектах. И складывается ощущение, что церковь как-то не может определиться, официально определиться своей позицией. Вы знаете, это большой минус нам, потому что мы, к сожалению, нас относят к протестантской деноминации, хотя мы не протестанты, как евангельские верующие, но вместе с тем мы что-то должны задаться вопросом пред Богом. Господи, мы как церковь сегодня, или я лично, понимаю ли я свою ответственность за Твой народ, за брата моего и сестру мою, которые сегодня под таком окружении и над которой нависла определенная смертельная угроза. Да, нас беспокоит Украина. Там много наших родных и близких. У меня тоже много друзей там. Я там родился, вырос до армии. Есть родственники. Но вместе с тем, духовное родство, оно гораздо выше. Оно гораздо выше, потому что мы будем проводить вместе вечность. И мы сегодня, мне думается, должны пересмотреть некие наши духовные приоритеты и не концентрировать только свою духовную жизнь на себе самом, на наших детях, близких, ближних наших, потому что они нас все то в одном, то в другом. Ибо намерение Бога, вот что должно волновать меня больше всего, не только как служителя, но как члена тела Христова. Удивительную истину еще сказал когда-то в далекой древности апостол, пророк Иеремия. И он говорит в 30 главе, я хочу зачитать, 10 и 11 стих. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя. И вот сегодня происходит это наказание. Мне один брат, служитель в Израиле, рассказывал, как только народ начинает уходить от принципов исполнения закона, тут же, то там что-то происходит в лице от стороны палестинцев, то что-то еще происходит. Он говорит, как бы, знаете, вот Бог над нами, и вот Он все время нас побуждает увидеть Его руку во всем происходящем. И вот удивительно, он говорит, что после всякого вот этого события что-то с народом происходит, и они особо вопиют к Богу. Братья и сестры, есть удивительное обетование в книге пророка Амоса, 3 глава, 7 стих, что Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Пророки мы все. В этой наделенной от Бога благодати Духа Святого, потому что благовествуя Иисусе, мы пророчествуем. Говоря с кафедры, мы пророчествуем. Мы пророчествуем. Мы говорим слова здравого, истинного смысла жизни. Поэтому вот размышляя и вникая во все происходящее, хотелось бы сегодня побудить свое собственное сердце и наше, всех, лично каждого в отдельности и в целом церковь. Где-то мы что-то недопонимаем, и нам нужно пересмотреть, начать с самого себя. Дело в том, что 14 лет тому назад, в сентябре 2000 года, в Америке была одна из такая большая встреча среди ученых, раввинов, евреев, которые написали декларацию. Я хотел бы некие эпитеты или некоторые выдержки из этой декларации вот подчеркнуть и сказать еще раз об этом, в следующем. Что они думают о нас? Почему они нас думают? А почему мы так плохо думаем о них или вообще не думаем? Они говорят, последние годы произошли драматические, беспрецедентные изменения в отношениях между евреями и христианами. В течение почти 2000-летнего еврейского изгнания христиане стремились изображать иудаизм как отжившую религию, или в лучшем случае как религию, которую приготовила путь христианству и обрела в последнем завершенность. Эту декларацию они направляют к своим еврейским братьям всех именно слоев населения. И говорят, что христиане начали пересматривать свое отношение к нам. Они начали с 60-го года, что-то изменяется, но почему я сегодня заостряю внимание вот на нас? Да потому что мы, как конфессия, вот со стороны нашего братства, ничего еще не предприняли в адрес вот тех заявлений, которые сделала когда-то католическая церковь и отдельные церкви. Отдельные церкви. Вчера я слушал одного проповедника из Израиля, христианина. Он сказал, что вы не должны забывать о нас, потому что мы братья ваши. Вы должны что-то высказать, свою позицию, свою линию, что вы вообще думаете. Не с политической точки зрения, не касаясь политики. Потому что все, что происходит, имеет духовную основу. И вот они здесь говорят, мы полагаем, что указанные перемены заслуживают серьезного ответа со стороны евреев. А мне думается, это вызов не только им самим, они себя так вот олицетворяют, но и нам. Я понимаю, что это место сегодня не для деклараций, но вместе с тем мы должны рассмотреть эти перемены. Мы должны как-то понять свою личную роль во всем этом. Мы поклоняемся одному Богу. Мы читаем одну Библию с ними, со всеми христианами. Мы сегодня имеем одну цель – достижение вечной жизни. И в тысячелетнем царстве церковь будет играть огромнейшую роль. И где мы, братья и сестры, сегодня? В чем наша будет соработа? И Захария говорит, что когда придет Христос и все святые с Ним, кто это святые? Я, ты? Наша ли поместная церковь, братство ли, или вообще все, конечно, все отчасти, да? Я имею в виду христиане, но кто? Мы сильные должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости. Чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. То есть, когда им хорошо, и нам должно быть хорошо. Когда им плохо, и нам должно быть плохо. Павел говорит, ты не можешь, палец или рука не может сказать другой руке, ты мне не нужна. Поэтому, когда нам хорошо, как церкви, когда мы в единстве, мы знаем друг друга, снисходим друг к другу, помогаем друг другу, нам хорошо. А когда у кого больно, мы должны болеть друг за друга. Именно в церкви, и потом идти далее относительно всего народа Божия, и в частности народа израильского. И Павел говорит: «Написал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминании вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». То есть вот он подводит опять эту мысль, что мы вместе. Я тружусь для вас, чтобы вы спасены были, но мы вместе. И ваша жертва, она благоприятна Богу. Жертва единства, жертва снисхождения, жертва не превозношения, а умоления, умиления, снисхождения друг ко другу, к народу Божию. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости и исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Давайте на самом деле, практически, будем наставлять друг друга, принимая слово, жить этим словом и показывать окружающему миру, что мы его дети.